Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, и священник Николай Дубинин, настоятель храма святого Феодора Стратилата в Старом Осколе. Мы говорим о миссионерском служении церкви. И прекрасная история вы рассказываете из ваших поездок. Я вообще думаю, что вот для демонстрации того, что делает церковь, осуществляя свою миссию, лучше всего рассказывать истории про конкретных людей. И, может быть, будем еще к этому обращаться. Но я бы вот еще в этой связи, о чем хотел спросить, мне памятно одно интервью с московским священником, очень опытным, который говорит, что вот говоря о миссионерской деятельности, не следует забывать слова Христа: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Что имеется в виду? Что иногда у нас, миссионеров, в голове такая существует логика, что если мы применим более или менее правильные миссионерские приемы, мы за отчетный период привлечем к церковной жизни такое-то количество людей. Так вот, не привлечем.
Конечно.
Потому что так не делается так миссия. Мне даже вот тоже памятен один разговор вокруг православных медиа, когда один из собеседников другому предлагал оценить эффективность миссии по количеству числа причастников в храме. Вот выросло оно там за отчетный период или не выросло? С одной стороны, конечно, кто бы был против, чтобы число причастников росло, чтобы люди, которые до этого к церковной жизни не имели отношения, не приступали, с ней знакомились и для себя радость и святость церкви открывали. Конечно, это, наверное, самая последняя высокая цель. Ну, как этого достичь, и можно ли вот в этом смысле к церковной миссии применить такие инструментальные измерения, как KPI? Какой KPI? Сколько у вас людей в Бога поверило после вашей миссии? Наверное, что-то это странное. А с другой стороны, тогда как измерить эффективность миссии? Вообще, есть ли такая вещь, как эффективность миссии? Вот что вы обо всем этом комплексе вопросов думаете?
Вот в конце января я имел радость пообщаться с нашим преподавателем, уважаемый нами протоиерей Олег Кобец. Это белгородский протоиерей, благочинный. И вот он, знаете, какую интересную мысль сказал? Он говорит: знаешь, отец Николай, а вот для меня степень вот этого воцерковления людей выражается в том, какая тишина в соборе наступает в момент евхаристического канона. Ну, то есть, в тот самый момент, когда звучат главнейшие молитвы на схождение Святаго Духа в алтаре, бывает так, что в храме при полном его наполнении, извините за тавтологию, стоит звенящая тишина. Только хор слышен, и все. И вот это изумление, вот этот трепет, с которым народ Божий присутствует в храме во время литургии, это и есть наш KPI, или как угодно, то, как люди трепетно относятся к литургии и как трепетно вокруг божественной литургии выстраивают свою духовную жизнь. Мне очень нравится эта мысль, я потому ее решил сейчас озвучить.
А вы что думаете, отец Максим?
От статистики никуда не уйдешь. Измерять, ну, как мерило, наверное, не стоит, но я могу сказать вот что. В утешение нам всем. Когда я начинал воцерковляться, мне было 10 лет, причащаться люди приходили по большим праздникам, и причащаться часто было не принято. Но это вот наследие советского периода. И когда принял священный сан, ну, у нас у всех молодых и не очень священников, конечно же, ну, у меня в проповеди это постоянно, что нужно чаще причащаться, нужно чаще причащаться. И я с течением времени, вот я 16 лет священник, я вижу действительно, что причастников по сравнению с моим детством их стало намного больше. Намного больше. Когда мы с отцом Николаем служили в кафедральном соборе, уже много лет прошло, суммарно на ранней и на поздней литургии причащалось 800 человек в городе, который не является даже областным центром. Применительно к Камчатке, для тогда еще владыка Артемий возглавлял епархию, вот для него большой радостью было, когда мы приехали из командировки, из Теличиков, уже в Петропавловск, нам возвращаться домой, и он спрашивает: ну что, сколько на Пасху людей было? ведь владыка 40. Он в теличиках 40. Ничего себе! Ну, то есть это много. А почему? Потому что мы приехали, и рождественская служба, вот 7 января, ты идешь по поселку, и ни у кого даже свет в окнах не горит. Люди легли спать. То есть вот то, что для нас непривычно, там, человек может в храм не пойти, да, но Рождество он как-то по-своему отметит, он там спать не ляжет попозже. А тут ты идешь, и все, в селе все спят. Только постоянное прихожение. И вот к Пасхе мы эту ситуацию, ну, поменяли в каком-то смысле. Вот. Так что, ну, вот такая статистика, она очень интересная. Я к чему это говорю? Наша проповедь, если мы будем проповедовать, если мы будем говорить о том, что нужно причащаться, о том, что можно часто причащаться, это тоже для многих является неким откровением, потому что люди боятся причащаться, а некоторые пастыри, к сожалению, такую логику преследуют. Мне она не близка. Мол, если ты будешь часто причащаться, ты привыкнешь. Я так скажу. Я и себе, и вам, дорогие друзья, желаю привыкнуть ко Христу Спасителю. Потому что мы грешить привыкать не боимся, а причащаться мы лучше мы будем привыкать к причастию.
Когда человек говорит, ой, нет, я каждую неделю причащаться не могу, я недостоин. Хочется спросить, а раз в две недели уже достоин?
Да, да, да.
Да, мера. Но знаете что, вот... Они, это может быть не столько про миссию вопрос, но он очень вытекает из того, о чем вы говорите. Не связано ли вот такое отношение людей к причастию, что редко причащаются, с тем, как в нашей церкви устроена исповедь, что она воспринимается как, ну, иногда, часто, воспринимается как таинство, напрямую связанное с причастием и являющееся таким пропуском на причастие. И психологически для многих людей может оказаться именно это барьером. Он бы, может, и рад причащаться чаще, но необходимость либо в принципе пройти через исповедь, либо регулярно это делать, оказывается, ну, чем-то вот таким затрудняющим путь. Что вы об этом думаете?
Ну вот нам не стоит как бы в другую даже, в крайность впадать.
Ну, об этом тоже речь, конечно, не идет.
Да, да, я все-таки обращаюсь к Священному Писанию, вот вспоминаю слова апостола Павла, который в послании к Коринфянам, в первом послании, да, он совершенно ясно упоминает о том, что к таинству нужно подходить с покаянием, и каждый да испытывает свою совесть. Вот это испытание совести, это все-таки условие для того, чтобы причаститься. Потому что, как мы и в молитвах читаем, что да, это огонь опаляющий. Да, хорошо, когда он сожигает наши грехи в таинстве, в Евхаристии, в причастии, но также он может опалить и нас. Если ты с одерзновением, без покаянного и смиренного сердца приступаешь к таинству.
А является ли таинство покаяния тем самым испытанием совести непременно?
Ну, безусловно, да.
Мне вот сложно представить человека, который с дерзновением приступал бы к причастию. Что у него на душе и какая у него мотивация в таком случае?
Ну, мы же не выкинем из слов Священного Писания, слов текста, да, где апостол прямо говорит, что от того у вас некоторые болеют. То есть, ну, это Священное Писание, его никуда ты не денешь. Апостол Павел прямо указывает на связь между тем, когда человек совершенно недостойно решил причащаться, и между тем, что он после может понести некое такое вот наказание.
Мои вопросы вовсе не преследуют цель каким-то образом поставить под сомнение ни таинство покаяния и исповеди как таковое, ни его ни родство и близость, и просто даже то, что действительно в практике церковной жизни таинство покаяния предшествует непосредственно преступлению к чаше, с одной стороны. С другой стороны, интересно разобраться, ведь есть практика. Вот, допустим, я был в приходе, священник знает прихожан, да, и может кого-то благословить причащаться там сегодня без исповеди, ну, потому что понимает, что если там будут серьезные грехи, человек придет на исповедь, он ему совесть не позволит идти к чаше. Вот. А если таких серьезных грехов нет, то вот он на прошлой неделе исповедовался, можно сейчас исповедь пропустить. А как вы к такой практике относитесь?
Мне кажется, она очень уместна. Вот, может быть, я категорично высказался чуть ранее.
А как же апостол Павел?
Все же смотрите, когда пастырь, вот это ключевой момент, пастырь знает примерно уже из многолетнего опыта исповеди жизнь своих прихожан и знает самое главное, что он не дерзнет приступать там с каким-то смертным грехом, вот, то почему бы ему действительно не позволить причащаться, особенно когда это большие праздники, когда очень много народу. Ведь иногда исповедь превращается в целое испытание для всего прихода. Полтора часа батюшка вышел и исповедует, и все уже не знают, когда же это все кончится. Поэтому вот тут, конечно, нужна вот эта пресловутая золотая середина, когда, с одной стороны, люди знают, что с чистой совестью, с испытанием совести нужно приступать, со смирением и покаянным сердцем. С другой стороны, ну, не превратить то, о чем мы чуть ранее говорили, исповедь не превратить в билетик для причастия, в формальность, в скороговорку, словом, делом, помышлением, вот, лишь бы только это случилось. Ладно.
Ну, например, скажу, что вы говорите, это еще чем интересно, что, безусловно, таинство покаяния, ну, невозможно без испытания совести, да, исповедь невозможна без испытания совести. Но, с другой стороны, когда меня, допустим, священник благословляет сегодня причаститься без исповеди, конкретно меня, вот конкретно в сегодняшний день в какой-то ситуации, я же все равно, подходя к чаше, должен свою совесть испытать, ну, сам с собой, чтобы это было со страхом Божьим и с верою. Вот, и это есть тоже испытание совести, в этом смысле понятое так, правильно получается?
Конечно. Вы очень верно задали вопрос, Константин, и я бы хотел к нему вернуться. А что делать тем людям, которые не привыкли исповедоваться, и для них вот подойти к исповедальному аналою — это целый барьер. Такая проблема есть, она очень важная. И я благодарен вам за то, что вы ее озвучили. Мы должны, я думаю, сказать нашим радиослушателям, если вы действительно, вот есть у вас такое сформировалось представление, что я к исповеди подойти не готов, у меня стыдливость, мне дискомфортно. Что можно посоветовать? Это никоим образом не является препятствием для начала вашей сознательной церковной жизни. Вы начните ходить в храм. Вы привыкнете. Церковная община привыкнет к вам. Нужно понимать, что те завышенные ожидания, да, которые мы испытываем к церкви, они порой разбиваются, а ту реальность, с которой мы сталкиваемся, человеческий фактор никуда не девается. Как бы ты ни хотел, в храме тебя нагрубят. И тебя это повергнет либо в шок, либо ты просто скажешь сам себе, ну, все мы люди, и меня тоже бабушки в церковном моем детстве гоняли, и как-то я это пережил. Ну, потому что было что-то главное, а было что-то второстепенное. Это первое. Вот вы начните в храм ходить, и просто помните, что священник вам после богослужения, может быть, даже, времени уделит гораздо больше, чем когда у него 350 исповедников в очереди стоят. Вот это для вас как раз-таки благодатным временем, может быть. Подойдите к священнику, скажите ему: «Батюшка, вот у меня вот такая проблема. Мне стыдно говорить о своих грехах, я не готов исповедоваться, я хочу причащаться, помогите мне». Вы сядете на лавочку, вы проговорите 1.5-2 часа, у меня был такой опыт. А в конце этой беседы я надел епитрахиль и прочел разрешительную молитву в итоге.
Интересно.
А человек даже не понял, что это была 1.5-часовая исповедь.
Ну вот еще же человек иногда останавливает вот эта стыдливость. В чем она заключается? А вдруг про меня священник подумает что-то, скажет: «Ах, ты такой нехороший». На это, правда, опытные священники говорят, что ничего нового вы нам не расскажете.
Совершенно верно.
Никогда. Мы все уже знаем, мы все слышали, нас удивить нечем. Но вот у вас бывало когда-нибудь, чтобы вы после исповеди или в результате исповеди как-то меняли свое отношение к человеку, даже просто внутреннее, свою оценку в худшую сторону?
Один священник знакомый мне это называл так, очень культурным термином. Он говорит: у нас у священников есть благодатный дар забывания чужих грехов. Но вот это правда, вот как бы в потоке, когда священник исповедует, ну, духовники, вообще у священников же тоже есть духовники, советуют молиться за того человека, который исповедуется.
Я только хотел...
И когда ты молишься за человека, любовь к нему и принятие, и эмпатия, они превалируют над его грехами. И уж точно озлобление и осуждение. Есть сожаление о человеке. У любого нормального священника будет просто сожаление, сопряженное с еще более внимательным отношением к тому человеку, который, может быть, в чем-то особенно грешен.
Но вот такое, что вот вы, человек, что-то узнали, что он на исповеди рассказал, неужели по-человечески так, ну, теперь вот как-то я к нему, я не могу на него смотреть, как прежде уже. Вот надо знать, что у него такие особенности, с ним так общаться, вот это ему говорить, это не говорить, вот неужели этой проблемы нет?
Ну, вот знаете, есть такая расхожая мысль, что если родился ребенок инвалид, то вот к нему будет какое-то там отношение, знаете, такое нехорошее. А по итогу там гораздо больше материнской любви, внимания и заботы. На то ты и мать, или отец. И вот в этом смысле мы же отцами зовемся. Ты как отец, то, что, в принципе, сейчас отец Максим и говорил, еще более внимательно, и вот и с сожалением, но и одновременно с радостью, что все-таки человек кается в этом. Ведь в моменте, ситуативно, ты находишься в качестве свидетеля его покаяния, и это не может не радовать. Ну, а то, какой портрет о себе оставляет человек, ну, вы знаете, это уже вторично, третично. Мы все перед Богом, мы все одно стадо Божье, да, только мы поставлены.
Если у меня возникло то, о чем вы говорите, осуждение человека или, ну, какая-то реакция, да, то для меня, как для священника, это уже повод поговорить мне со своим духовником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, священник Николай Дубинин, настоятель храма святого Федора Стратилата в Старом Осколе. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот говорим мы о миссии, о миссионерстве. Скажите, а разница между миссией для внешних и миссией для внутренних? Для тех, кто еще вообще не в церкви, может быть, в Бога не верит, и нужно человека впервые к этому привлечь и познакомить. И то, что называется миссия внутри церкви, то есть для тех, кто, быть может, ходит в храм редко или просто считает себя православным, но считает себя православным, или даже, может быть, живет церковную жизнь, но как-то поверхностно не все в ней понимает. Вот как разнится инструментарий для одного и для другого?
Вы знаете, я вспоминаю сейчас слова из одного сериала, не хочу рекламировать здесь, на тему церковной жизни в католичестве. И вот там у одного кардинала спрашивают, как вам удалось только из англиканской церкви в католическую перевести? О чем мы с ними говорили? Он говорит, мы говорили о футболе. Вот это такая достаточно правильная мысль. Говорить с человеком о том, я сейчас говорю о внешних, да, тех, кто еще не воцерковлен, говорить о том, что их волнует. И вот мой папа, кстати говоря, он крестился уже в сознательном возрасте. Так вот, мой папа воцерковился благодаря тому, что они подружились со своим сватом, моим тестем, протоиереем Алексеем Зориным, к сожалению, он почил. И когда они говорили об автомобилях, об огороде, они оба деревенские, из деревни, из многодетных семей, мой отец, беседуя со священником на самые простые темы, проникся, и потом потихоньку, шаг за шагом, он пришел в храм и крестился. Вот, то есть инструментарий, конечно, разный, но в первую очередь ты должен по-настоящему интересоваться человеком. Перед тобой человек, не объект твоей миссии, твоих комплексов миссионерских. Смогу я его привести? Ну, это вообще совершенно запредельно, да, цинизм. Ты должен видеть человека и интересоваться этим человеком. Вот он самый главный человек в этот момент в твоей жизни, который стоит сейчас перед тобой. И тогда все будет получаться. Это будет по-настоящему.
А вы что думаете, Максим?
Наша задача, она, мне кажется, в какой-то степени усложняется тем, как изменился мир. Для апостолов, когда они проповедовали, очень сложно было, например, встретить человека, не верующего в Бога. В Бога верили плюс-минус все. Платон, Аристотель. Они были язычниками, но, тем не менее, верующими людьми. И у апостолов задача была перенастроить их чаяние и устремление, да? Знаменитая афинская проповедь апостола Павла, да, вы веруете в неведомого Бога, вот я вам его и проповедую. Перед нами мир изменился, и в нашей жизни, в нашем мире появилось такое явление, как атеизм. На мой взгляд, что такое атеизм? Атеизм — это прежде всего отказ человека от веры в чудо. То есть человек, который говорит, что Бога нет, он не верит в то, что в его жизни способны совершаться чудеса, и это на самом деле очень опасно, потому что вот это измерение чудесное, оно, конечно же, есть. Оно не влияет на веру напрямую. Вера от чуда, она может быть одна из самых некрепких. Не случайно среди учеников Христовых не было ни одного исцеленного человека. Вот. Но, тем не менее, если ты допускаешь боговоплощение, это же чудо, вот, значит, ты допускаешь вот это нечто в свою жизнь. Если ты этого не допускаешь, а еще и обесцениваешь, ну, о социокультурных факторах мы вообще не будем говорить, да, сколько религия миру дала, и когда берешь, мне вот очень интересно было, думаю, что же там такого, все так хвалят, книжка Докинза «Бог как иллюзия», я ее открыл, думаю, боже, ну, какие-то аргументы.
Но это антиинтеллектуальная литература.
Вообще.
В отличие от ранних работ Докинза по биологии, которые биологи признают очень значимыми именно с научной точки зрения, его поздняя публицистика антирелигиозная, это, конечно, такие просто...
Я был разочарован. Я хотел...
памфлет.
Я думал, я там увижу... Но я-то человек глубоко церковный и в своих силах в этом смысле уверенный. Но я думал, там какие-то будут аргументы... Ну, то есть, о, вот интересно, да, вот он интересно мыслит. А открыл, посмотрел, ну, это вообще...
Таким же разочарованием было Юваль Ной Харари. Я вот прочитал краткую историю человечества, так кажется. И вот тоже такая амбициозная книга по названию, и когда читаешь, ну, понимаешь, что аргументов-то нет.
Ну, там все свой задан. Бога нет. Почему? Потому что.
Ну, да.
У меня тоже был случай, я вот открыл книгу Докинза «Бог как иллюзия» и вижу глава, в которой он развенчивает аргумент от религиозного опыта. А религиозный опыт — это как глубочайшая богословская категория, философская. Я думаю, вот как интересно, сейчас что-то, видимо, он скажет и попадет в самую такую вот ключевую точку, когда мы исповедуем. Вот у меня был опыт встречи с Богом,
да.
Что же он сейчас, как же он это сейчас разобьет? А оказывается, Докинз просто пересказывает историю про то, как его друг услышал в ночью в лесу птицу, принял ее за дьявольский голос, потому что очень уж громко кричала. И вот через это поверил в реальность духовного мира. Но он не знал, что это птица, он просто голос услышал. Mm-hmm. И потом вот Докинз говорит, я, говорит, своему другу, зоологу это рассказываю, зоолог мне отвечает, ну так есть птица, которая так кричит громко и истошно. Ее такую прозвали дьявол. Птица-дьявол.
Тасманский
и
дьявол,
вот мой глупец-друг услышал ночью в лесу звук, подумал, что это духовные силы, и поверил в Бога. Ну, понятно, что это какая-то байка, которую Докинз назвал личным опытом, но понятно, что когда мы, христиане, говорим о личном религиозном опыте, мы говорим о принципиально другом,
конечно,
вообще ничего не имеющего общего с чувственными ощущениями звуков, голосов и так далее. И такая вся книга Докинза.
Я полагаю, что у Платона и Аристотеля тоже под личным духовным опытом понималось нечто совсем другое, чем это видит Докинз в своих публикациях.
Ну вот смотрите... Говорим мы сегодня о миссии, о миссионерстве, а вот с какими, вы начали только что про это говорить, отец Максим, с какими принципиально новыми трудностями сталкивается миссионер именно сегодня, именно ввиду того, что мы живем, не знаю, в цифровую эпоху, в эпоху еще каких-то вызовов современных, не знаю, какие вызовы есть сегодня перед миссионером, которых не было, может быть, 10 лет назад или 20.
Ну вот из опыта встреч с молодежью понимаешь, что с одной стороны это очень живые, горячие и горящие глаза и сердца, а с другой стороны понимаешь, что они совершенно не, как бы сейчас слова правильно подобрать, они не мотивированы ни в вере в Бога, ни в церкви, то есть нет мотивации. Ну, плохо тебе, ну, вот смотри, есть там семейный психолог в школе работает. Ну, прекрасно тебе, собрался с друзьями, пошел в кинотеатр. Ну, зуб заболел, ну, не в храм же Антипа идти, как ходили москвичи в средние века, да. Вот, мы же знаем, да, историю храма, что вот считался, помогает от зубной боли. Пойдут к стоматологу. То есть присутствие Бога и церкви совершенно выдворено на задворку, да, жизни современного общества. Современное общество стало абсолютно секулярным. И только сознательное желание Бога в свою жизнь звать, призывать. Ведь Господь, если его не зовут, он не навязывает себя. Если общество в Боге не заинтересовано, оно останется безбожным. Поэтому вот это принципиально новое состояние. У людей нет мотивации, нет фактора, которым бы они были бы подталкиваемы к церкви и к Богу. И поэтому мы ходим, да, поэтому мы нужны. Вот как бы сейчас это, простите, пафосно не звучало, священники должны общаться с молодежью. Мы должны быть там в соцсетях, на разных платформах. Мы должны людям напоминать, что Бог есть. И наша задача дать возможность, ну не как Аль Капоне, конечно, или кто там говорил, моя задача только организовать встречу, а помочь человеку хотя бы начать этот поиск, попытаться.
Мне кажется, важные слова. У Сергея Фуделя где-то есть в воспоминаниях, он приводит слова одной монахини, которая говорит: «Чрезвычайно трудно объяснить вам, что такое благодать или что такое духовная жизнь, я не помню, какое там точно было в этом, какое понятие, говорит, очень трудно вам объяснить, что такое духовная жизнь. Достаточно для вас знать, что она есть». Угу. Вот мне кажется, такое ты тоже вот об этом говорите, и дай бог, чтобы наша программа, да и все Радио Вера, на самом деле, вот эту задачу, если выполнить, или просто дать примеры, свидетельства того, что Бог есть, и Он человеку открывается, и Он человека любит, и в жизни человека участвует, вот это уже немало. Спасибо огромное, протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, и священник Николай Дубинин, настоятель храма святого Федора Стратилата в Старопосколе, были сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».